17 стих. «Если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знайте, что нетленным серебром или золотом вас выпекли на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочную и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен. Благодаря ему вы верите в Бога, воскресившего из мертвых и давшего ему славу, так что ваша вера и надежда заключены в Боге. Очистите себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан, не лицемерно любовью, а чистого сердца, семенными силами души. Ведь источник вашей новой жизни не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное слово Бога. Потому что сказано, человечество как трава, красота его как цветок полевой. Высыхает трава, и цветок опадает, а слово Господа остается навек. Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана». Апостол Петр об этом писал в первом веке. Актуально ли послание сейчас? Актуально ли было послание 200, 300, 400 лет назад? Актуально. Но что делают люди со Словом Божьим? Первый век мы знаем, что Слово Божье распространялось, никто не возбранял. Гонения были, но как на ересь со стороны иудеев. Или меня сначала не трогали. И затем мы знаем, что во времена Средневековья как люди относились к Слову Божьему? Во времена Средневековья никак не относились, потому что они его не видели. Потому что, а зачем людям Слово Божье было? Могут ли они понять его, да? То есть его должны были трактовать только ученые-мужи, церковные иерархи разных. И поэтому Слово Божье люди не знали. Большая часть. Но были люди, которые знали и передавали друг другу. Да, вальденцы, мы знаем, переписывали, детки распространяли. И позже другие люди. И сначала Библия была, мы знаем, на греческом, да, написано Новый Завет, Ветхий Завет на еврейском. И когда церковь организовалась, когда ее разрешили в IV веке, то церковным языком стал какой большей частью? Латынский, да, в Европе, по крайней мере. И Библия тоже была на латыни. И поэтому простой народ, в принципе, если даже захотел бы, и не смог бы прочитать, потому что латынский язык, это не все знали, это был язык обрядов, язык, который учили, древний язык, можно сказать. И сейчас он есть еще, знаете? Врачи учат. Рецепты, да, описывают на латынском. Поэтому, в принципе, иногда можно понять, иногда не всегда. Итак. Великую борьбу книгу мы все знаем, да? Хочу зачитать вместе с вами несколько выдержек в связи с реформацией. Что говорили и что получилось. В чем смысл реформации, мы вспомним. Итак, один из отрывков касается Иеронима. Иероним, когда сподвижник Яна Гуса, и вот сначала он отрекся, боясь за свою жизнь, и потом, когда его учителя Яна Гуса казнили, Бог напомнил ему все, прошедшую жизнь, он покаялся, и когда его вновь привели, радуясь, что он на собрание судей, которые радовались, что он отрекся, то он сказал, что он теперь по-другому, он опять будет тверд. И вот что он говорил, Иероним: «Докажите с помощью Священного Писания, что я заблуждаюсь, — говорил он, — и тогда я отрекусь». «Священное Писание, — воскликнул один из искусителей, — что же, оно должно стать мерилом всего? Но кто может понять его без объяснений Церкви?» Иероним отвечает: «А разве традиции людей более достойны доверия, чем Евангелие нашего Спасителя? ответил Иоаним. Павел не призывал верующих прислушиваться к традициям человеческим, но говорим, исследуйте Писание. Еретик последовал ответ. Напрасно я столько времени уговаривал тебе, я вижу, что ты одержим дьяволом. Это один из отрывков. Второй отрывок. Мы видим, что, что говорит слово, да, история? Что люди уже начали сомневаться, что Слово Божие должно стать мерилом поведения, мерилом жизни. И вопрос какой? Что оно является мерилом? Первый вопрос, да? То есть люди уже начали ко времени вот это средневековье сомневаться, что Слово Божие является мерилом жизни. И второй момент. Разве простой человек может его понять? Два, да, утверждения таких. И вот заслуга реформаторов не в том, что они какую-то истину открыли, а одна из заслуг, ну, в том числе, одна из заслуг, что они показали, что все-таки Слово Божие, что является критерием нашей жизни и является путем, который оставил нам Христос. И мы размышляли на первой части, что Христос все время обращал учеников куда? К Писанию. Посмотрите, написано. Посмотрите, в той книге, в другой книге написано. Затем мы говорим, как можно понять. И вот Лютер. Лютер писал, обращаясь к своему единомышленнику. «Мы не добьемся, понимая Священное Писание, не усиленными занятиями, не напряжением своего интеллекта». Мы говорим, исследовать. Да, как исследовать? И вот он говорит еще в каком? 15 веке. «Мы не добьемся, понимая Священное Писание, не усиленными занятиями, не напряжением своего интеллекта. Твоя первая обязанность – начинать с молитвы, умоляя Бога, чтобы Он в своей великой милости открыл тебе истинный смысл своего слова. Ибо единственным толкователем Слова Божия является сам автор этого слова. И что Он сам так сказал, и будут все научены Богом. Не надейся достигнуть чего-либо собственными усилиями, не полагайся на свой ум, полагайся только на Господа и на влияние Его Духа. Поверь мне, как человеку, пережившего все это на личном опыте», писал Лютер. И вот дальше мы знаем, что был Сейм, да, были разговоры, когда заставляли отречься, ему не объяснили заблуждение, как Иерониму, который раньше был казнен, где он заблуждается, но принуждали повиноваться. И вот он тоже сказал, покажите, где. И вот дальше написано. «И в наши дни есть немало людей, которые упорно держатся отеческих обычаев и преданий. Когда Господь посылает новый свет, они отказываются принять его лишь потому, что отцы их по невежеству своему не ходили в этом свете. Но мы находимся в ином положении, нежели наши предки». И, следовательно, у нас иные обязанности и совершенно иной долг. Бог не одобрит нас, если мы вместо того, чтобы самостоятельно постигать слово истины и определять им свой долг и ответственность, будем оглядываться на наших отцов. На нас больше ответственности, чем на наших предках. Ведь наши души освещают и свет, полученный от предков, и новый свет, который освещает нас со страниц Слова Божьего. Христос так сказал о неверующих иудеях. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Та же самая божественная сила устами Лютера говорила с германским сеймом. И когда свет истины, Слово Божие озарил собравшихся, Дух Божий последний раз умолял многих из них обратиться. И еще один. Отрывок, который касается Цвингли. Цвингли впервые в Базеле услышал благую весть о благодати Божией. Виттенбах, учитель древних языков, изучая греческий и еврейский, познакомился и со Священным Писанием, а уже через него Божественный Свет был распространен среди студенчества. Он внушал молодым людям, что есть истина куда более древняя и возвышенная, чем учение философов и богословов. Эта древняя истина состоит в том, что только смерть Христа может искупить грехи грешника. Эти слова оказались для Цвингли первым лучом света, предвестником зари. Вскоре Цвингли получил первое назначение и оставил Базель. Первым поприщем стала церковь в Альпах вблизи его родного селения. После того, как Цвингли принял сан священника, он безраздельно посвятил себя исследованию божественной истины, ибо прекрасно понимал, говорит один из его современников, как много должен знать тот, кому доверили пасти стадо Христово. Чем больше он постигал Писание, тем отчетливее видел разницу между библейскими истинами и заблуждениями Рима. И он подчинил себя Библии, как Слову Божьему, единственному непогрешимому и надежному руководству. Он понимал, что эта книга истолковывает сама себя. Он не осмелился искать в Писании подтверждения ранее сформулированным доктринам, а считал своим долгом понимать все так, как написано. В процессе изучения Библии он не прибегал за помощью никому, кроме Святого Духа, ибо был убежден, что он дается всем ищущим его сердечной молитвой. Священное Писание, говорил Цвингли, дал нам Господь, а не человек, и тот, кто просвещает всех, поможет тебе понять все от него исходящее. Слово Божье не может ошибаться, оно открывает себя людям, освящает души всей полнотой спасения и благодати, утешает ее в Господе и смиряет ее так, что, забывая о себе, душа обращается к Богу. Жизнь Цвингли подтвердила истинность этих слов. Впоследствии, рассказывая о пережитом в то время, он писал: «Когда я полностью посвятил себя изучению Священного Писания, философия и схоластика, усвоенные мною прежде, все время сбивали меня с толку. Наконец я сказал: ты сам должен оставить всю эту ложь и самостоятельно вникать в смысл Божьих слов, руководствуясь только Его простым Писанием. Я начал умолять Господа послать мне свой свет, и с тех пор мне уже стало легче понимать Священное Писание». Свое учение Цвингли заимствовал не от Лютера, это было учение Христа. «Если Лютер проповедует о Христе, — говорил швейцарский реформатор, — он делает то же, что и я. Он привел ко Христу намного больше людей, чем удалось мне. Но это не имеет никакого значения. Я не буду проповедовать никакого другого имени, кроме имени Христа. Я воин Евангелия, и Христос – мой единственный наставник. Мы с Лютером ни разу не обменивались письмами. Почему? Чтобы все убедились, что Дух Божий не противоречит сам себе. Поскольку мы оба, не сговариваясь, проповедуем учение Христа совершенно единодушно». Итак, несколько отрывок, и если мы дома откроем, прочитаем, здесь намного больше содержится. Но самое главное, вопрос в том, что если мы посмотрим на послание, на Евангелие, что сказал Христос, кому были обращены Его слова? Учителям закона, иерархам церкви, кому? Собирал ли он тайне только лишь учителей истины, которые затем должны были расходиться и рассказывать эти слова детям Божьим, которые не должны были вникать в эти истины? Мы видим, Петр кому обращается? Петр, Павел, кому? Первое послание от Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцам, рассеянным на чужбине в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, которых Бог Отец избрал по своему провидению, чтобы вы, освященные Духом, были послушны Иисусу Христу и очистились Его кровью. Кому? Святым Божиим. Тем, которые, возможно, не имели какого-то даже чина церкви. Если мы вспомним апостолов, кому обратился Бог? Кто они были по сравнению с иудейскими книжниками, знатоками закона? Кто они были? Ничего не значащими. Написано: не мудрый избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Была ли это целью Бога посрамить мудрое? В первую очередь. Или мудрое отвергло Бога в своей мудрости, и поэтому Бог вынужден был посрамить мудрое, послав истину свою простым людям, которые поняли, которые поверили, и которые потом радостно начали рассказывать другим людям. Апостол Павел в своем послании к римлянам в первой главе рассказал о мудрости. Я не стыжусь радостной вести, ведь она, 16 стих, сила Божия, спасающая всех верующих, прежде всего иудеев, а потом язычника. Ведь не открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за веру, потому что в Писании сказано, кто праведен благодаря вере, тот будет жив. Не сходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих истину в плену греха. Ведь знание о Боге у них есть, Бог дал им о себе знать. Потому что невидимое свойство, вечная сила Бога и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного, так что нет им извинения. Зная о Боге, они не воздали Ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, и их неразумное сердце объяло тьма. Называя себя мудрыми, они превратились в глупцов. И вместо поклонения бессмертному Богу поклоняется образом, подобным смертному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Потому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы, следуя похоти сердец, они бесчестили свои тела. Они променяли правду Божью на ложь. Они поклоняются и служат творению вместо Творца. Да будет Он всегда благословен. Аминь. За это и отдал их Бог во власть позорных страстей. Их женщины заменили естественные отношения на противоестественные. Равно как и мужчины, отвергнув естественные отношения, женщины пылают похотью друг к другу. Мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовят тем самым себе возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути. И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенному ума, побуждающий делать то, чего делать нельзя. Они исполнены всяческого зла, низости, жадности, испорченные до мозга костей, они завидуют, убивают, полны раздоров, коварства, злобы, они клеветники, сплетники, ненавидят Бога, наглые, горды, хвастливы, изобретательные на зло, не подчиняются родителям, неразумны, ненадежны, бессердечны, безжалостны. И они, зная, что поступающие так достойны смерти по закону Бога, не только творят такое, но и одобряют тех, кто поступает так же». О ком он писал? Кому он послал, мы говорим. Да? Вначале прочитать послание верующим. О ком он писал? Здесь не написано, кто это, иудеи, эллины, сасии или скоринфии. Он говорит о всех тех людях, которые могли познать Бога, которые познавали Бога, но которые истину Божью заменили на свои умствования. И в результате они получили, написано, то, что они хотели получить. Когда начали кичиться, что они очень умны, и мудрость их очень велика. Апостол Павел написал, прошло время, средневековье, вроде бы тьма, Библии нету. 20 век, 21 век. Читаешь и смотришь, а какому веку апостол Павел писал? Первому. Или 21-му. Все то же самое. Ничего не изменилось. Потому что закон Божий, он неизменен. Человечество то же самое. Без Бога, что 1 век, что 21 век. А с Богом тоже. Как апостол Павел описывает тех верующих, тех святых, которые жили во времена Христа, что плоды Духа Святого не одинаковые. Что в 1 веке, что в 21 веке. Поэтому вопрос к нам какой? Кто мы? Реформация преподнесла урок, который Христос еще говорил эти уроки. Обращаясь, он говорит, исследуйте Писание, да? Вы исследуйте Писание. Когда Христос воскрес, и в Луки последней главе описано, когда двум юношам с Эммаусом явился, он не сказал, я воскрес, и все. Вы должны верить, и... Он не к этому обратил внимание в первую очередь, а к чему? К к Писанию. Не написано, что он открывал какие-то тайны, но он начал им показывать себя, свою роль в Ветхом Завете. Напоминал эти тексты, которые они-то знали, но которые думали, что они о другом. И в Луке 4 глава это ясно Христос показал, когда он читал текст, что «Дух Господень на мне», они очень говорили и кивали согласно головами, возможно. Но когда он сказал, что эти люди, которые слепые, которые в плену, которых нужно освободить, это они. То они сильно возмутились, потому что они считали, что это другие. Тексты одни и те же. И мы видим, проблема не в текстах Божьих и не в Библии, а проблема в людях, которые слушают других людей и что-то себе выдумывают, и потом живут этой верой. И вот апостол Петр говорит, что и Павел, и Христос, что только Слово Божье останется навек. И он во второй главе пишет: «Так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры. Как новорожденные дети жаждайте цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения, если вы, конечно, ощутили, как добр Господь. Приходите к нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в его глазах. И сами вы, как живые камни, созидайте себя духовный храм, чтобы стал святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу». Апостол Павел и Петр что говорят нам? Вера от слышания. Апостол Павел говорит, слышание от Слова Божия. Апостол Петр говорит, что как новорожденные дети жаждете цельного духовного молока. Мы говорим, что Христос сказал, что мы должны родиться свыше. И Бог часто сравнивает духовные образы с физическими понятиями. И апостолы тоже научили своего учителя. И мы знаем, что дети что-то кушают. И когда родятся, что они? Молоко матери. Если нету, может быть, какие-то заменители, там, коровье молоко или смеси сухие. Но молоко, по крайней мере. И вот апостол Петр говорит, что, как Христос и говорит, что мы кто? Новорожденные дети, духовные. И вот что нам нужно возлюбить? Цельное духовное молоко, Слово Божие. А что мы любим? Если молоко разбавлять водой, то оно, конечно, пользы принесет, но вопрос сколько? И насколько оправдается назначение молока. Поэтому, чтобы взрослеть, все закладывается, как говорят ученые, Бог заложил мудро в детстве, да? Что если дитё будет молоко матери получать, меньше болеть будет, иммунитет лучше будет, и более крепкий будет. И вот вопрос к нам. За кого мы себя считаем? За детей новорожденных, духовных, или уже взрослых, которым молоко нипочем? Нужны твердые орешки. Твердую пищу апостолы тоже затрагивают. И мы когда-нибудь и поговорим об этом. Но вопрос о молоке духовном. Апостол Петр ясно говорит, что духовное молоко – это Слово Божье. Ни комментарии, ни мнения, ни учения, ни доктрины, а Слово Божие, так, как оно есть. Реформаторы, мы помним, к чему шли, к чему пришли. Если вспомнить Лютера, который, зная учение церкви, не видел в сердце своем радости, прощения, хотя у него посты всевозможные, бесконечные, и паломничество – он не ощущал, что Бог его любит. И вот написано, что только лишь в Слове Божьем, как мы поем, да, ищи утешение, друг мой. Только в Слове Божьем, когда он вспомнил Римлянам, сбираясь, когда написано, громкий голос ему сказал, праведной верой жив будет». Слова из послания к римлянам. Верую, а не всякими верованиями, всякими традициями, предрассудками. И он начал исследовать, и он нашел Христа, и он начал людям проповедовать о Христе. Он затратил труд и время, чтобы перевести Слово Божие на язык своего народа, немецкий. В свое время Бог воздвигал, и мужи переводили и на английский, и на другие языки, и в том числе и на русский. И мы с вами можем оценить это преимущество, читая на своем родном языке. И вот вопрос, ценим мы или нет. И мы видим тактику сатаны. В Эдеме он подошел к Адаму с Евой и сказал, подлинно ли сказал Бог, и предложил им поверить в другое, что Бог что-то скрывает. И затем мы видим, что он начал извращать слова Божьи во времена Христа и до. Мы видим дальше, что Слово Божие было запрещено, был период времени. И вот сейчас период времени, когда Слово Божие, вот оно, в каждом доме по несколько экземпляров. Но вопрос, какое место оно занимает в нашей жизни? Является оно мерилом? Или мы, как говорим, Слово Божие должно быть мерилом? Но я вам зачитал из исторической книги, и там этот вопрос задавал не реформатор, а те люди, которые жили, привыкли жить по традициям, и которые говорили, что должно быть мерилом жизни Слово Божие. Вспоминается жизнь Уэсли, который несколько времени уже после Лютера тоже открыл для себя через моравских братьев благодать, спасение по благодати, потому что он тоже, будучи уже служителем, отправленным в Америку, не ощущал, что он спасен. И вот на корабле, когда он увидел разницу между моравскими братьями, которые помогали и до этого происшествия, когда шторм налетел, вели себя не гордо, помогали другим людям, особенно внимания к себе не требовали, и такими гордыми, знающими, верующими англичанами, которые вели себя не очень и до шторма, а в шторм показали, что они, оказывается, очень боятся смерти. И он увидел разницу между моравскими простыми братьями, которые не убоялись, которые пели, и он к ним потом подошел и говорит, вы не убоялись? Он говорит, нет, слава Богу, нет. Мы не боимся смерти, наши дети не боятся. Почему? Потому что они были уверены, что они с Господом. И вот когда Уэсли, общаясь с моравскими братьями, открыл для себя спасение по благодати, и дальше, когда он начал исследовать, что если ты спасен по благодати, то ты должен быть, что послушен Богу, который тебя извлек из этой ямы греха. И ему кто? Англикане начали говорить, ты слишком суживаешь путь, ведущий к небу. Это цивилизованные люди, которые не средневековье, которые находились в протестантской церкви, начали говорить. Я сейчас не хочу сказать, что какая-то церковь хуже или лучше, потому что история показывает, что в каждый период времени были люди как те, так и другие, как верующие в Богу, так и живущие по традициям. И точно так же сейчас. Но вопрос в другом, что те же самые вопросы мы видим с самого начала, которые сатана задал. Подлинно ли сказал Бог и хочет ли Бог вашего счастья? И вот эти вопросы, они в разном виде, в разной ипостаси, по-разному преподнесенные. Мы видим, что они звучали во времена Цвингли, во времена Лютера, во времена Иеронима Гуса, во времена Уэсли. Они сейчас звучат. Может ли простой человек читать Слово Божье? Или обязательно через комментарии чьих-то духовных лиц, которые жили 200, 100, 300 лет назад, может, 1000 лет назад? Что для нас является авторитетом? Если перечитать «Великую борьбу», Бог не распространял комментарии духовных людей, я говорю духовных, хотя были очень толковые вещи. И толковые вещи Августина были, если выборочно взять, очень толковые. Но вопрос, Бог не распространял эти записи, а он положил распространение Слову Божьему. И вот мы называем себя протестантской церковью. Не забыли ли мы, что значит протестантская церковь? Против чего был протест? Как раз таки протест и был против традиций, против того, что ты спасаешься чем-то иным, только не Богом, только не Иисусом Христом, что нужен посредник между Богом и человеком. Но и то же самое происходит, когда мы говорим о комментариях. Ведь комментарий – это тоже посредник между Богом и человеком. А посредник написан один – человек Иисус Христос. И еще Лютер верил, и Цвингли, и другие, что Бог, если написал, то Он написал кому? Всем людям. Если Бог написал, то Он написал, чтобы люди поняли. И книга Ездры открывает нам, почему мы не понимаем. Когда я пришел в церковь, там интересный момент. Потом начал читать, и вот написано, да, что когда им толковали Писание, и они радовались. И на первый взгляд, если не вдаваться в изучение этого отрывка, получается, что Ездра толковал Писание, толковал закон Божий, и люди обрадовались, потому что они не могли сами его понять. Они не могли сами его понять. Но причина была не в том, что оно было слишком заумное для простых людей, а причина в том, что эти люди, вернувшись из Вавилонского плена, смешались с язычниками. И они не понимали еврейского языка чистого, потому что у этих переселенцев, у их потомков были уже какой язык? Или смешанный иудейско-ханаанский, или ханаанский чисто, арамейский. И они истолковывали не в том плане, что что-то там такое, открывали истину какую-то заумную. Они донесли на своем языке. И эти люди, когда поняли на своем языке Слово Божье, они, написано, обрадовались и плакали. Потому что насколько Бог положил им это на сердце. И вот вопрос к нам. Наше отношение к Слову Божьему. Если оглянуться назад, вы можете посмотреть, что не всегда мы все проверяем Слово Божье. И не всегда оно мерило. Я сейчас не буду говорить, вот ты. Нет. Вопрос в том, что начиная с себя, когда приходишь, и не всегда по Слову Божьему. Почему? Потому что есть же уже книга написана. Хочешь так поступать? Прочитаешь, и ты видишь, как надо поступать, как надо понимать. Но вопрос... Для начала, может быть, это и неплохо. Для начала. Но потом вопрос... Это понимание, переживание тех людей, которые написали эти комментарии, эти книги. И никто не ставит под сомнение их веру. Но вы слышали, что я прочитал, да? Что это бы... свет, который открыл Бог тем людям, тому поколению. Это не означает, что нам Бог пошлет такой свет, которым прям коренным образом на 180 градусов отличается. Но мы говорим, Бог открывает все больше и больше. И где-то может и на 180 градусов в том числе быть. Но вопрос в том, что если мы говорим, что мы верим, как наши отцы и деды, то отцы и деды будут спасены, живя по той вере. А вот вопрос к нам, будем ли мы спасены, живя по их вере или нет. Если Бог из своего слова посылает нам другую весть, более широкую весть. И как мы можем потом сказать? Что мы скажем пред Богом? Ты знаешь, но мы поверили тем людям, которые нам дали что-то, сказали. И что мы скажем Богу? Бог позаботился о том, чтобы Слово Божье на протяжении сколько времени не поменялось практически. Да, были какие-то попытки что-то добавить, отдельные места там. Но в большей части Писания неповрежденное. Бог донес его. Зачем? Было записано. Было переведено на языки, хотя сколько сопротивления было. И в годы советской власти, чтобы не дошла Библия до людей Божьих. Почему? Необъяснимо. когда рядом оказывались в тюрьмах убийцы, беззаконники и верующие люди, которые лишь потому, что они верили в Бога, были на уровне убийц. Но апостол Петр говорит, что если за Христа, то не печальтесь. Будет печально, если вы как убийцы, как воры пострадаете. А если за Христа, то это радуйтесь тому. Поэтому вот мы начинаем изучать ученичество. Это уже не первый раз. Время прошло, и я с печалью вижу, что уроки немножко мы не извлекаем. Моя рекомендация – прочитайте «Великую борьбу». Прочитайте времена реформации, в чем суть ее. Прочитайте, до чего они достигли и как они отстаивали. И в свете этого уже потом можно читать Слово Божие, потому что советы, которые Бог оставил нам со времен реформаторов, они тоже сейчас забываются. И поэтому церкви и пришли в такое место. Цвингли говорит, я и Лютер не сговариваясь, но проповедуем одно в разных местах, и все о Христе, и все практически одинаково. Но сейчас, если мы посмотрим на это разделение, которое существует в христианском братстве, нельзя сказать, что все об одном, и все и одна и та же истина, разная истина. Но написано, Дух истины, если придет, наставит на 100 истин, или на одну истину. Сколько истин существует? Истина одна. Не адвентистская, баптистская там, или еще какая-то, а одна, Божья. И если мы эту истину открыли в адвентистской церкви, слава Богу. Вопрос в том, что в другой церкви человек открыл где-то, тоже слава Богу, но это начальный этап рождения. И дальше, если мы продолжаем отношение к Богу, если мы продолжаем изучать Его Слово, то в итоге люди верующие будут где? В одной церкви. Как эта церковь будет называться? Не написано. Церковь Христа. Христос не написал, какая церковь будет встречать Его второе пришествие. Написано «Церковь Христа». И поэтому вопрос к нам сейчас не кичиться тем, что мы в истинной церкви. Это истинная церковь, я это верю. Но вопрос в том, что истинной церкви это сделали не мы, а наши, какое, пионеры. И вот вопрос такой, что они могут быть спасены с теми верованиями, которые они жили. А вопрос дальше к нам. Евреи во времена Христа что говорили? Мы от Авраама. И 100% так они перешли через Черное море. Они пошли, Бог дал им закон на Синае. Бог их вел и вывернул из Вавилона после их непослушания. И когда они смотрели назад, они гордились, они говорили, мы с истинной церковью, мы истинный народ. И это было 100% так. Но Христос говорит, да, вот те истинная церковь, а вы от сатаны. Вопрос к нам. Пионеры наши, может быть, с истинной церкви, а кто мы? Вопрос каждому из нас. И не только в адвентистской церкви. Этот вопрос может себе православный задать, баптист, кто угодно. Те люди, да, Лютер в том числе, истинные искренние мужи Божьи. Но сейчас то, что взять, то, что сейчас в лютеранской церкви происходит, или другой, или третьей церкви, вопрос, угодно это Богу или нет? И кто на этот вопрос ответит? Церковь? Церковь не всегда на эти вопросы отвечает. А кто ответит на этот вопрос? Лично каждый верующий. Верили ли вы, написано? Христос говорит, я приду, но найду ли веру? А вера опять, возвращаясь, что говорит? Вера от Слова Божьего. Поэтому поставьте Слово Божье на ту высоту, которую хочет Бог. И тогда вы меньше будете разочаровываться. Потому что мнения людей, они меняются. Какими бы они ни совершались добрыми. Потому что сейчас есть практика, что больше на опыт обращается внимание. Ответ на молитву и становится это выше Слова Божьего. Но позвольте сказать и вспомнить Авраама. Друг Божий, но имел двух жен. И что, если мы друзья Божьи, нам тоже можно иметь двух жен, двух мужей? Давид, друг Божий, но имел гарем. Что нам теперь, гарем иметь? Самсон, Назарет с детства. Но затем мы видим, что он начал отступать от Слова Божьего. Родители говорят, не прикасайся ни к чистому. Мед из мертвого льва кушал. Выходи замуж только за вережены только ту жену, которая по вере. Не израильтянка, но по вере, да? Единого Бога, как Моисей. А что мне закон Божий? Что мне повеление Божие? Возьму язычницу. Потом блудил с одной язычницей, с другой язычницей. И вроде бы Бог одобряет же, он же такие при этом силу проявлял. Как Бог одобряет, видно, когда волосы отстригли. Вопрос, в чем сила-то была? В волосах или в Боге? Не в волосах, а в Боге была сила. И Бог до времени показал нам всем, что путь, который человек избирает без Бога, он в итоге у пустого корыта, когда ты окажешься слепой, без силы, и который ты мог бы много чего совершить для Бога, но ты ничего не сможешь делать, потому что все, ты свою жизнь разменял на ничто. И поэтому путь Самсона для человека здравомыслящего, он показывает истину о Боге. А когда поверхностно читаешь Библию, ты говоришь, ну как, а Самсон вот это же делал, и сила при этом оставалась. Да почему бы мне это не попробовать? Бог же все насквозь пальцы смотрит. Но смотрит ли на все Бог сквозь пальцы? И поэтому вопрос такой, что будем жить по Слову Божьему. Не просто изучать, исследовать, а жить. Сделаем его мерилом. Потому что Христос говорит, что когда Он вернется, что будет судьей людям? Слово Божье. Не доктрина, не традиция, не опыт, а Слово Божье будет судьей каждому человеку. Поэтому давайте обратимся к Слову Божьему и будем размышлять над ним, в первую очередь для себя. И когда мы для себя ее откроем, то нам будет что сказать и другим людям, направив их также к Слову Божьему. Давайте мы прославим Бога сейчас пением гимна номер 27.